С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня в нашей традиционной рубрике мы продолжаем цикл художественных чтений по мотивам повести Ивана Шмелева «Неупиваемая чаша». Слушайте продолжение.
Выше поднималось солнце. Тогда пошел Илья и надел чистую рубаху показывать господам работу. Пришел в церковь, и показалось ему, что сегодня праздник. Вышел на погост у церкви, увидал синий цикорий на могиле и посадил в петлицу. Вспомнил, как сдавал на виллах свою работу. В самый полдень пришли господа осмотреть церковь. В белом платье была новая госпожа. Первый раз видел ее Илья так близко. Юной и чистой от раковицы показалась она ему. Белой невестой стояла она посреди церкви с полевыми цветами. Радостный и смущенный смотрел Илья на ее маленькие ножки в белых туфлях. Привык видеть только святые лики. Смотрел на нее Илья и слышал, как бьется сердце. Спросила она его, осветив глазами: «А это кто?» Сказал Илья, оглядывая купол: «Великомученица Анастасия, именуемая Прекрасная, показана в великом кругу мучений». Она сказала: «Это мой ангел». И он ее вдруг увидел. Увидел всю нежную красоту ее, радостные глаза звезды, несбыточные, которых ни у кого нет, кроткие черты девственного лица, напомнившие ему его святую Цицилию, совсем розовый рот, детский полуоткрытый и милое платье, падающее прямыми складками. Он стоял, как в очаровании, и не слышал, как спрашивает барин: «А почему перед первоучителями все слепые?» «Не Илья, а она сказала, ведь они совсем темные, они еще ничего не знают». Спросил барин: «А почему у тебя, Илья, в рай идут больше убогие?» «А ведь правда, — сказала она и осветила глазами. Показалось Илье, что она смотрит ласково, будто сама сказать хочет. Тогда прошло онемение, будто путы спали с Ильей, сказал он вольно: «По святому писанию так, легче верблюду пройти, и блаженнее нищие духом». Так трактовали, но перебил барин: «Знаю». А она сказала, опять сияя. Мне это нравится. И нравится вся работа. Как тихие голоса в органе был ее голос, как самая нежная музыка, которую когда-либо слышал Илья, были ее слова. Он, словно поднятый от земли, смотрел на это неземное лицо, лицо еще никем не написанной Мадонны, на ее неопределимые глаза, льющие радостное, казалось ему, сияние. Он не мог теперь отвести взгляда, все забыв, не слыша, что барин уже другой раз спрашивает: «А почему у Ильи Пророка одежда, как у последнего нищего?» Сказал Илья на крикливый голос. «Пророки не собирали себе сокровища на земле. Сказано в книге Пророка, и опять...» Перебил барин. «Знаю». «Все здесь говорит сердцу», — сказала она и осветила глазами. «Вас благодарить надо». Поклонился Илья стыдливо. «Были ее слова великой ему наградой», — сказал барин. «Да, спасибо, Илья, оправдал ты мое доверие». И ушли. Стоял Илья, как во сне, затих, затаился. Смотрел на то место, где стояла она, вся светлая. Увидал на полу полевую гвоздичку, которую она держала в руке, и поднял радостно. И весь день ходил, как во сне, не здешний, о ней думал, о госпоже своей светлой. Весь этот будто праздничный день не находил себе места. Выходил на крылечко, смотрел вдоль аллей парка. Зашел Каплюга. «Ты чего, Илья, нонче такой веселый? Похвалили твою работу?» «Да», — сказал Илья, — «похвалили». «Вольную должны дать тебе за такой подвиг», — сказал Каплюга. Не слыхал Илья, думал о госпоже светлой. А вечером пришел на скотный двор камердинер и потребовал к барину. Велел барин в покое, без докладу. В сладком трепете шел Илья, боялся и радовался ее увидеть. Но барин сидел один, перекладывал на столе карты. Сказал барин: «Вот что, Илья, желает барыня икону своего ангела, великомученицы Анастасии, уж постарайся». «Постараюсь», — сказал Илья счастливый. Пошел не к себе, а бродил до глубокой ночи у тихих прудов, смотрел на падающие звезды и думал об Анастасии. Крадучись, подходил к барскому дому, смотрел на черные окна. Окликнул его Дема-караульщик. «Чего, маркиз, ходишь? Ай, украсть чего хочешь?» Не было обидно Илье. Взял он за плечи горбатого Дему, потряс братски и посмеялся, вспомнил. «Дема ты, Дема, не все у тебя дома на спине хорома!» Постучал колотушкой, отдал и поцеловал Дему в беззубый рот. «Не серчай, Дема, братик!» и пошел парком, не зная, что с собой делать. Опять к прудам пошел, спугнул лебедей у каменного причала. Спали они, завернув шеи. Поглядел, как размахнулись они в ночную воду. Ходил и ходил по росе, отыскивая в опаленном сердце желанный образ великомученицы Анастасии. И нашел к утру. Неделю горела душа Ильи, когда писал он образ великомученицы Анастасии. Неустанно писал, а дал ей белую лилию в ручку, как у святой Цицилии в Миланском соборе. Смотрела Анастасия, как живая. Дал ей Илья глаза далекого моря и снежный блеск белому покрову, девство. Радостно Илье было. Все дни смотрела она на него кротко. Зашли господа посмотреть работу. Удивился барин, что готово. Не смея взглянуть, подал Илья своей госпоже икону. «Как чудесно!» — сказала она и по-детски сложила руки. «Это чудо!» — вбирал Илья в свою душу небывающие глаза звезды, — сказал барин.
«Теперь вижу, ты, Илья, мастер заправский. Говори, что тебе дать в награду».
Увидал Илья, как она на него смотрит, и сказал: «Больше ничего не надо».
Не понял барин, спросил: «Не было от меня тебе никакой награды, а ты говоришь, чудак, больше не надо?»
Смотрел Илья на госпожу свою, на ее бледные маленькие руки. Все жилки принял в себя, все бледно-розовые ноготки на пальцах и темные бархатные брови принял, темные радуги над бездонным морем и синие звезды, которые не встречал ни на одной картине по галереям. Вливал в себя неземное, чего никогда не бывает в жизни. «Вы здесь и живете?» — спросила она глазами. Понял Илья глаза. Сказал: «Да, здесь хорошо работать». Удивился на него барин, чего это отвечает. А она оглядывала почерневшие стены, свализавшей паклей и повешенные работы. Увидала цветочницу, маленькую Люческу, спросила: «А кто это? Какая милая девушка!» Вспыхнул Илья под ее взглядом, сказал смущенно: «Так, цветы продавала у собора». Посмеялся барин: «Тихоня, а? Тоже!» Толкнула Илью в сердце. Не помня себя, рванул он холстик и подал. «Нравится вам? Возьмите, барыня». В первый раз назвал ее так. Потом, когда вспоминал все это, краснел, думал: не для нее это слово, для нее обида. Она посмотрела, будто залила светом. «Оставьте у себя, Мне не надо. Все краски и все листы пересмотрела она. Увидала мученика, прекрасного юношу Себастьяна в стрелах. Смотрела, будто молилась. И Илья молился Пресветлому, открывшему в ней лику. Говорила она, пение слышал он. Обращала к нему глаза, сладостная мука томила душу Ильи. Ушла она, и осталась мука сильнее смерти. Упал Илья на колючий войлок, жесткое свое ложе, сдавил зубы и облился слезами, говорил стона: «Господи, на великую муку послано мне испытание, знаю, не увижу покоя, и нету у меня жизни». Так пролежал до вечера в сладкой муке. А к вечеру пришли от двора двое, Лукавый и казачок Спирька Быстрый, и принесли деревянную кровать на кривых ножках, два стула, тюфяк из морской травы и пузатую этажерку. Сказал Спирька: «Так, Илья Теренчич, сама барыня приказала». А Лукавый Лука прибавил: «У него, говорит, не комната, а конура собачья. Плывет тебе счастье, Иван. Маслина коту настала. До Маконького добрался. Понежишься, гляди, подушку вылежишь с одеялом». Тыкали пальцами в картинки, посмеялись над барином. «Псалтырем ты его зачитал, Илья. Образами накроешь». Не сказал им Илья ни одного слова. Остался стоять, закрыл руками лицо, повторял мыслями: «Сама барыня приказала». Смотрел в темноту ночи и видел ее, светлую госпожу свою. Менялось ее лицо, смотрела из темноты великомученица, прекрасная Анастасия. И она менялась, и светились несбыточные глаза, два солнца. В сладкой радости и муке упал Илья на колени, припал губами к старому полу, где она стояла, и целовал доски. Всю ночь метался Илья по своей каморке, выходил на крыльцо, слушал, как стрекочут кругом кузнечики в деревьях, как оставшиеся за морем цикады, спрашивал темноту тоску: «Что же?» Стало светать. Взглянул Илья на присланную кровать, не лег. Жутко было ложиться на посланное ею, будто совершишь святотатство. Лег на войлок и заснул крепко. Проснулся, только-только подымалось за прудами солнце. Вышел на плотину, прошел дальше, к проточку. Пошел дальше, по монастырской дороге, лесом шел, пел. Охватывала его радостно лишь тишь лесная. Отозвалось светлом утре в чвоканье и посвисте красногузых дятлов и в гулком эхе разгульное. И запел Илья гулевую лесовую песню. Одною и вьюжина не берет, вьюжина да метелюга не бетет. Радость, неудержимая радость закрутила Илью. Бил он палкой по гулким соснам и пел, и по сторонам отзывалась гулко и далеко: «Ай, вьюга, метелюга, заметай, кончился лес». и увидел Илья белый монастырь над Нырлей золочеными головами репами. Стал Илья на бугре и смотрел жадным, берущим взглядом. На белый простен собора смотрел, на полдень. Свистнул и пошел в монастырь, сказал казначее: «Хочу расписать вам стену на полдень. Георгия со змеем. Хлопочите у барина, а я хоть завтра». Обрадовалась казначея, знала, как благолепно Илья расписал церковь в Лопунове. А через месяц молодой Георгий на белом коне победно разил поганого змея в броне, с головой как бы человека. Дивно прекрасен был юный Георгий, не мужеского и не женского лика, а как ангел в образе человека с бледным лицом и синими глазами-звездами. Так был прекрасен, что послушницы подолгу простаивали у той стены и стали видеть во сне. И пошло молвой по округе, что на монастырской стене живой Георгий и даже движет глазами.
В нашей традиционной рубрике сегодня прозвучала шестая часть цикла художественных чтений по мотивам повести Ивана Шмелева «Неупиваемая чаша» в исполнении актрисы Марины Савиной. Заключительную часть слушайте в нашей следующей передаче. «Храни всех, Господь!»